сегодня я хотел снова поговорить об одной ситуации, которая случилась много лет назад в древнем мире. Кто из вас, может быть, был 2 недели назад в нашей церкви на первом собрании, вы сегодня получите второе благословение, эту тему повторяем. Я делаю это умышленно, потому что верю, что через эту древнюю историю Господь много доброго, полезного может и хочет сказать нам сегодня. Итак, мы читаем отрывок Священного Писания из 4 книги Царств. 4 книга Царств, 4 глава, первые 7 стихов. 4 книга Царств, 4 глава, первые 7 стихов. Это повествование из жизни удивительного пророка Божия Елисея. И это был такой период в истории израильского народа, когда через пророка Елисея Господь творил очень много явных чудес, сверхъестественных чудес, помогая тем, кто к нему обращался. Это вот один из таких эпизодов. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: „Раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе“. И сказал ей Елисей: „Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме“. Она сказала: „Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем“. И сказал он: „Пойди, попроси себе сосудов на стороне. У всех соседей твоих сосудов порожних набери немало. И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, наливай во все эти сосуды, полные отставляй“. И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: „Подай мне еще сосуд“. Он сказал ей: „Нет более сосудов“, и остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: „Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими“. Аминь». Вот такая достаточно печальная история. И это история из жизни древнего Божьего народа, хотя, ну, можно сказать, что подобные истории, они случались всегда и случаются и в наши дни. Библия говорит, что бедность, нищета, горе, страдания и даже смерть – это прямое отступление людей от Бога. И Писание говорит: возмездие за грех – смерть. И с древности до ныне страдают и умирают бедняки и богачи, простые люди и князья, злодеи и святые. Страдают и умирают старики, молодые люди, иногда даже дети. Мой папа любил говорить: смерть причину найдет. И интересно, что так бывает в жизни, ну, может быть, не интересно, но такой факт, что иногда человек всю жизнь болеет какой-то одной болезнью, да, лечится, а умирает совсем по другой причине. Вот в жизни моих родителей так было, в жизни мамы и папы, что они по жизни как бы страдали, болели каким-то одним диагнозом, одним заболеванием, но пришло время, они ушли из жизни совсем по другим причинам. И обычно смерть, она очень что-то такое страшное, что-то нелогичное, что-то нежелательное, горестное, страшное, неотвратимое. И древние философы говорили: помни о смерти, да, моменто мори, помни о смерти. И, возможно, если бы мы чаще думали о том, что наша жизнь прервется, и, может быть, как-то по-другому мы выстраивали бы свою жизнь, по-другому даже относились бы к своим близким. Когда мне приходится бывать на кладбищах, недавно мы с Леной были в Подмосковье на кладбище, где похоронена папина вторая жена. Это интересная сельская местность, в общем-то, такое скромное кладбище, но некоторые могилы украшены просто, ну, просто супер богато, да, какие-то ограды, там памятники, все так сделано очень богато. Я иногда думаю, что, возможно, вот это вот такое подчеркнутое уважительное такое вот отношение к ушедшим, возможно, это некая компенсация за то, что когда эти люди были живы, может быть, недостаточно им уделяли любви, внимания, заботы этим людям. И вот теперь, как бы, желая успокоить свою совесть, люди как бы компенсируют это. Хотя в разных ситуациях по-разному может быть, но такие вот размышления у меня бывают. Я думаю о том, что мертвым это не надо, что важно заботиться о живых, дорожить живыми, родителями, мужем, женой, детьми своими, да, и стараться каждый день проживать так, чтобы приносить радость определенную своим близким. И вот мы прочитали эту историю печальную и постараемся из нее извлечь 4 урока для себя. Кстати, я назвал эту проповедь так: «Благословение пустых рук». И чуть позже я объясню, почему я так назвал. Итак, мы читаем. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, пророку: „Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе“». Прежде всего, эта история учит нас о том, насколько опасно жить в кредит или жить в долг. Это было опасно в то время, и это не менее опасно в наши дни, друзья. Современное нам общество, оно буквально погрязло в долгах. Особенно западное общество, хотя в нашей стране это тоже достаточно серьезная проблема. Я уже как-то рассказывал вам, что если ты приезжаешь, допустим, ну, по крайней мере, мне приходится бывать у моих друзей, знакомых, живущих в Америке, славян и американцев, и смотришь, на каких машинах они ездят, какие у них дома красивые, какая мебель шикарная, да, что они могут пойти в ресторан, могут купить себе там одежду и так далее. И первое впечатление, что живут же люди, да. И, ну, когда начинаешь ближе знакомиться, как-то какие-то более близкие отношения входить, беседовать с ними, то оказывается, что дом в кредит, машина в кредит, мебель часто в кредит. И даже вот буквально последний раз я не задумывался об этом. Очень часто образование в кредит люди получают. И вот жена моего друга, миссионера, рассказывала, что можно получить образование, оно платное. Вот, ну, вроде бы бесплатный, как бы в кредит, когда государство дает тебе кредит, но когда молодые люди заканчивают свое образование, идут работать, то они потом иногда десятилетиями вынуждены этот кредит отдавать государству. И многие не в силах отдавать, или это очень тяжелое бремя для них, вот вернуть кредит просто даже за образование. И это достаточно серьезная проблема. И особенно молодые люди, которые видят, как живут другие, может быть, их более состоятельные сверстники, им хочется и то, и быстро все это иметь, и сейчас это иметь, да, и нередко вот из-за этого попадают в очень и очень серьезные долги, кредиты, такую банковскую кабалу, и это очень серьезная проблема. В книге Притчи, 22 главе, мы читаем слова: «Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя?» То есть тут, с одной стороны, говорится за тех, кто поручается за других, с другой стороны, говорит, что не доводи себя до того, чтобы последнее тебе пришлось отдать. Мы знаем, что банки – это не какие-то очень такие добрые, благородные люди, которые хотят нам помочь. Это только в рекламе они улыбаются, говорят: кому дать, кому помочь, с минимальными документами, там все очень быстро будет, да. Но в итоге люди попадают в очень серьезную кабалу. И чем больше реклама, чем больше вот этих, казалось бы, обещаний, таких радужных предложений, тем, как правило, более серьезные проценты, более серьезная хватка у этих банкиров, чтобы потом последнее забрать у тебя. В народе есть такая поговорка: берешь чужие, отдаешь свои. А свои отдавать намного труднее и сложнее. И возвращаясь к этой истории, мы не знаем, в чем причина, почему семья этого, в общем-то, благочестивого человека. Смотрите, он был из сынов пророческих. То есть такое было в то время в Израиле, как бы такие школы сынов пророческих во времена Елисея. То есть, ну, какие-то библейские школы, мы сказали современным языком. Это были люди, которые учились слову, учились служить Богу. Это они не были священниками, но в Израиле было как бы такой официальный род, да, из колена Левина, из определенного рода, потомственные священники. А это были как бы такие проповедники, учители, наставники, люди, через которых говорил Бог. Были некоторые такие яркие люди, как Елисей, пророк Илья, кто-то еще. Но были и другие, так называемые школы пророческие. Вот здесь человек из сынов пророческих. И жена его говорит: раб твой, мой муж умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. То есть это не был какой-то такой, ну, нечестивый человек, какой-то безумный человек, да, какой-то грешный человек. Из сынов пророческих, боящийся Господа, раб Елисея, один из служителей, с которым пророк Елисей вместе трудился для Господа. И мы не знаем, точно не знаем, по какой причине эта семья оказалась в столь тяжелом материальном положении. Можно предположить, может быть, муж болел, и деньги потратились на лечение. Помните, женщину описывает Иисус, которая прикоснулась к нему, да, написано, что она все свое сбережение потратила на лечение. В то время, как и сейчас, лечение стоило дорого. Возможно, там такое было. Может быть, этот человек был просто ленивый. Друзья, это одна из причин, почему люди, ну, живут очень порой скудно, бедно, просто иногда из-за лени. Тяжело работать, там не хочется идти еще там где-то, какая-то тяжелая работа, сложная. Вот. Я помню, когда я работал на светской работе, у нас был один мужчина, он любил такую присказку говорить. Он говорил: лучше кашки не доложь, только наработку не тревожь. Да? Вот бывает, по такому принципу люди живут. Может быть, этот человек любил жить в долг. Еще один, помню, парень на работе у нас говорил: я, говорит, люблю ходить в долгах, но ездить на машине. То есть вот люди иногда по такому принципу живут. Набрать долгов, занять у того, у другого, у третьего. И не думают, что могут оказаться в какой-то момент в очень тяжелом положении. Смерть, она может быть внезапной. И люди, которые вот как-то занимаются финансовой сферой и имеющие опыт, они даже советуют, что, ну, старайтесь так строить свой семейный бюджет, чтобы лучше у вас какой-то был, ну, какой-то плюс небольшой, да, чтобы какой-то резерв был. Мы не знаем, что случится завтра. Да, мы уповаем, как люди, верующие на Господа, но есть определенная мудрость, когда у нас есть резерв. Может быть, там, не знаю, зуб сломался, нужно будет отремонтировать или вставить, да, может быть, какая-то еще ситуация, а может быть, вот болезнь случилась, да, поэтому это важный момент. Итак, человек, боящийся Господа, из сынов пророческих, один из слуг Елисея, умирая, оставил такое горькое, тяжелое наследство для своей семьи. Еще одно, может быть, такое как бы наблюдение или дополнение к этому, друзья. Важно учиться жить посредством. Важно учиться жить посредством, по тем средствам, которые дает мне и тебе Господь. Вы знаете, иногда нам хочется такой немножко коммунистический принцип применить, да, что все вот должны жить одинаково, но в Библии об этом не говорится. Мы видим, это просто тема для отдельной проповеди, что кого-то Бог благословляет большей зарплатой, лучшим материальным достатком. Кто-то приходит в мир, и у него там есть, может быть, родители, ему квартиру оставляют или какое-то еще имущество. У кого-то есть просто, ну, не знаю, больше какого-то таланта или квалификации, может быть, образования, чтобы иметь, да, высший уровень, да, зарплаты, высший уровень жизни. То есть у всех по-разному. И мы, как христиане, не должны, знаете, кому-то завидовать, сравнивать себя, особенно... Ну, иногда вот я слышу, когда там как-то братья с болью говорят: вот моя жена, говорит, да вон там у Кольки, смотри, как, а мы с тобой все, да, а вот там у Алексея, вот они себе могут то позволить и то, а мы вот этого не можем позволить. И начинается вот это даже в церкви иногда, среди святых некое такое сравнение, какое-то даже, ну, не знаю, какое-то соперничество или что-то еще, чтобы вот как-то не отстать, да, не стать аутсайдером. И это печально, друзья, потому что Господь каждый идет своим путем. И Писание очень много говорит, что мы должны довольствоваться тем, что есть. Если это по силам, если это возможно, получить хорошее образование, может быть, как-то освоить новую профессию, да, может быть, еще что-то и как-то больше иметь зарплату, в этом нет никакого греха. Но если это не поглощает всей нашей жизни, времени, но если это не получается, довольствуйся тем, что есть. Это Божий принцип. Будь благодарным. И апостол Павел, вы помните эти знаменитые слова 1 Тимофея 6:6. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Это важный урок. и для жен, и для мужей, особенно, может быть, для молодых, для людей среднего возраста, когда хочется порой все сразу, и много, и в изобилии, да, и кушать хорошо, и одеваться хорошо, и отдыхать хорошо, и так далее, и так далее. Нам важно помнить, что Иисус не обещал, что в материальном плане у нас всегда будет все полную меру. Он не обещал, Он не гарантировал нам, что любые наши желания, любые, может быть, наши какие-то капризы, да, любые наши какие-то мечты Он обязательно исполнит. По милости Своей Он много что исполняет. По милости Своей Он дает нам много, друзья. Нам есть за что благодарить. Недавно, читая одну христианскую литературу, я читал размышления о том, чем отличается бедный от нищего. И бедный – это тот, у кого мало, но что-то есть, он бедный. А нищий, у которого ничего нет. И вот христианские исследователи, особенно описывающие историю ранней церкви, говорят, что многие христиане в ранней церкви были и бедными, и нищими. И даже те из них, кто был, может быть, из более богатого сословия, но за веру, за их веру в Иисуса Христа, за их отречение от языческих богов, за их отречение, когда они не могли назвать императора богом, у них просто отбирали имущество, и они становились внезапно нищими. Может быть, они не были нищими изначально, может быть, они из благородного рода, может быть, они когда-то были богатыми, но за веру. Помните, автор послания к евреям напишет, что расхищение имения вашего вы воспринимали с радостью, да, зная, что у вас есть лучшее имение на небесах. То есть многие-многие наши братья и сестры в ранней церкви, да и в наши дни, порой подвергаются их имению, разграблению, их увольняют с работы или не дают учиться только потому, что они христиане, только потому, что они верят в Иисуса Христа, может быть, там не каких-то других богов, которым поклоняются их соседи и вот тот народ, среди которого они живут. Иисус о себе говорил, что, помните эти известные слова Евангелия от Луки, 9 глава, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». То есть Иисус сам, будучи Сыном Божьим, будучи Царем Царей и Господом Господствующих, достаточно скромно жил. Помните, в 19 главе Матфея Иисус такие слова сказал ученикам с 23 стиха. Иисус же сказал ученикам Своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». На самом деле богатство или более высокий уровень жизни, к которому мы все стремимся, это как бы кажется естественно, желанно, но чем более состоятельным в материальном плане становится человек, тем нередко он становится более независимый от Бога, более гордый, более самоуверенный. Он больше верит в свой банковский счет, в свои какие-то сбережения, в свое богатство, чем уповает на Бога. И Иисус говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще интересное слово Иаков пишет, 2 глава с 5 стиха, апостол Иаков. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой, наследниками царства, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного». Смотрите, «не богаты ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды, не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» Уже в ранней церкви, уже в те времена именно богатые люди нередко становились гонителями, нередко становились притеснителями народа Божия, церкви Господней. И лишь отдельные люди, само по себе, безусловно, богатство, оно не является грехом, и жить в достатке – это не порок, но нередко именно богатые, состоятельные люди, люди, состоящие у власти, люди, чего-то достигшие, желающие еще больше чего-то достичь в таком материальном плане, они инициировали или до сих пор инициируют какие-то притеснения, давления на христиан, на Церковь Божию. Хотя, может быть, с другой стороны, прекрасно знают, что христиане – люди мирные, что христиане – люди, которые готовы служить и нести свет, нести свое учение любви, и тем не менее. Поэтому, друзья, вот этот первый важный урок, я, может быть, сегодня остановился на нем больше, чем даже 2 недели назад, когда мы эту тему разбирали, но она очень важна, особенно вот для людей, посещающих второе служение в нашей церкви, более молодых, среднего возраста. И Павел говорит, да, и уже этот стих мы читали, до конца его прочитаю, 1 Тимофея, 6 глава, 6 стиха, «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и сети во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Вот этот, вы знаете, последние вот эти фразы, они просто как-то вот, не знаю, для меня очень сильно звучат. «Корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Вот что-то подобное случилось в жизни этой несчастной женщины. Божий человек из сынов пророческих, боящийся Господа, внезапно убирает и оставляет такое страшное наследство для своей семьи. Второй урок, который мы можем извлечь из этой истории, это правильная реакция этой женщины на свалившееся горе на ее голову. Мы читаем, что муж умирает, это тяжелое горе, и вот эти кредиторы приходят и требуют возврата долга. И похоже по контексту этой истории, что нету ни друзей, ни родственников, ни кого-то еще, кто мог бы ей помочь. В то время были такие законы суровые, жесткие, когда за долги забирали не только, может быть, имущество, возможно, что у них и не было, я не знаю, был у них свой дом, не было ли, как там здесь эти детали опущены, но у них 2 сына. И в то время вот за долги просто этих сыновей, этих 2 ее мальчишек могли забрать в рабство. Что делать? Вы знаете, в жизни каждого христианина рано или поздно встречаются ситуации, когда приходит беда, и беда настолько серьезная, что мы не видим выхода. Вот есть такое наблюдение, что когда в нашей жизни случается беда, но мы видим какой-то логический выход, может быть, он трудный, может быть, он какой-то маловероятный, но все-таки мы видим, что вот если вот этот вот так вот сделает, а этот мне поможет, а вот так вот как-то я еще перекручусь, я смогу это пережить. Вот если мы видим хоть какой-то выход, нам немножко легче. Может быть, это не случится, как мы предполагаем, но нам немножко легче, когда мы хотя бы гипотетически понимаем, что какой-то выход есть. Но когда никакого выхода, когда просто стена, когда просто отчаянные обстоятельства, что делать тогда? И вот эта вдова принимает правильное решение. Она не сдается, она не впадает в абсолютное отчаяние, она не накладывает на себя рук, она знает, что есть пророк Божий, есть Бог, есть его пророк, и она обращается к нему за помощью. У нее нет никаких идей, как может ей помочь Бог. У нее нет никакого представления вообще, что может сделать пророк. Она просто идет, вопиет и говорит: «Господи, помоги! Пророк Елисей, помоги, у меня нет выхода». Друзья, это важный второй урок, что даже если у нас самые отчаянные обстоятельства, даже если мы, как нам кажется, находимся в комнате, где нет ни окон, ни дверей, выбраться оттуда мы не можем, если беда выше всех наших каких-то представлений, мы просто не видим никакого выхода, не будем забывать, что есть Бог, для которого все возможно. И это не просто какие-то красивые, утешительные слова, которые мы должны говорить друг другу. Это реальность. Это реальность. Я уже говорил с этой кафедры, я в одной книге прочитал такое выражение, что мы верим в Бога, которому нравится делать невозможное. Мы верим в Бога, которому нравится делать невозможное. И вот эта вдова, она просто в невозможное. Она в отчаянии, но она уповает и говорит: помоги, Господь, помоги. И Бог помогает ей. И Бог помогает ей. Бог находит путь, как помочь. И Господь не оставляет ее в этом отчаянном положении. Мы слышали еще раз это пение: Господь, пастырь мой. Да, этот пастырь в каком-то своем божественном провидении, мудрости иногда допускает, чтобы его овечки, его стадо оказывались в трудной ситуации. Он не избавляет нас от всех скорбей и страданий этой земли. Он не избавляет нас от всех болезней, он не избавляет нас от бедности, он не избавляет нас от каких-то стесненных обстоятельств. Но он сам с нами в скорби. Знаете, я где-то читал, что после Холокоста, когда были уничтожены миллионы-миллионы евреев, то многие евреи, простые философы, они вообще разочаровались в Боге. Они говорят: мы не понимаем этого Бога, который вот бросил свой народ вот на такие страдания, когда их сжигали в печах, когда просто и женщины, детей совершенно невинных, просто только за то, что они евреи, не той крови, не той нации, так к ним относились. И они просто писали различные такие философские работы, говорили, что просто Бога нет. Если бы он был, он бы вступился за свой народ. Где он тогда, если он есть? И кто-то мудро сказал, что Бог был с ними вот в этом Холокосте. Бог шел с ними в печи Освенцима. Бог страдал вместе со своим народом, Израилем, когда уничтожали женщин, детей. Тот же самый Бог, который послал Сына Своего на крест Иисуса Христа, Он был со своим страдающим народом, Он всегда с теми, кто страдает. По нашей человеческой логике иногда кажется: Господи, ну Ты лучше избавь нас от страданий, лучше избавь нас от смерти, избавь нас от вдовства, избавь нас от того и другого. И мы не можем объяснить, почему, но Бог в своей премудрости, в своей благости, в своей доброте и в своей святости, и в своей какой-то непостижимом Божьих планах, Он допускает боль, Он добрый пастырь, но Он допускает страдания, а потом приходит к страдальцу и плачет вместе с ним, и помогает ему. Недавно тоже я прочитал такую историю, как-то она меня поразила. Причем светская история. Одна молодая девушка с удивительным даром, вокальным даром училась где-то и на конкурсах завоевывала лучшие места, просто обладала гениальным голосом, гениальными способностями. И один мудрый критик светский сказал: она очень талантлива, она очень просто великолепна, бесподобна, но в ее таланте, в ее песнях не хватает чувства. Ей нужно пережить большую скорбь в жизни, чтобы вот этот талант зазвучал еще сильнее, обрел какие-то новые краски, какую-то новую силу, какую-то новую, не знаю, благодать. Ну, это уже мое слово, да, это светский человек. Но удивительно, этот мудрый музыкальный критик, он уловил, что это просто какой-то сухой талант, он какой-то академический талант, он какой-то бездушный талант, он какой-то вот... Он восторгает своим, может быть, палитрой звуков, но не чувством, не глубиной. И он сказал, чтобы талант этой девушки раскрылся в полную силу и мог касаться сердец, ей нужно пережить какое-то горе, какое-то потрясение в своей жизни. Второй урок, друзья, правильная реакция на скорбь. Когда что-то случается в нашей жизни, мы можем плакать, мы можем страдать, мы люди. Мы можем иногда даже где-то быть на грани уныния. Но важно, чтобы мы всегда помнили и уповали на Бога, для которого нет ничего невозможного. Чтобы мы понимали, что даже это допустил благой Бог. любящий Бог допустил в мою жизнь эту скорбь, это страдание. У него есть какая-то цель, у него есть план, у него есть замысел. Он любит меня, он за меня. Он не бросит меня. И он не бросил эту женщину, вдову, маму этих двух мальчишек, бедную, беззащитную, казалось бы, никому не нужную. Третий урок. И вот, знаете, по этому третьему уроку я назвал как бы всю эту проповедь «Благословение пустых рук». Когда эта вдова приходит к пророку, вот удивительно, друзья, удивительный момент. Еще раз перечитаем. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: „Раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе“. И сказал ей Елисей: „Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме“. И она сказала: „Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем“». Друзья, когда нас постигают трудные обстоятельства, когда беда приходит в наш дом, нам начинает казаться, что все рухнуло. Все рухнуло, что мы все потеряли, что у нас уже ничего нету. Полное отчаяние, полная безнадежность. Я самый несчастный, я самый жалкий, я самый-самый-самый. И вдруг человек Божий говорит: скажи мне, что есть у тебя в доме? И вот с этим малым нужно было что-то сделать. И это не единственная ситуация в Библии, друзья. Когда из чего-то малого Господь силен сделать великое. Если перескочить на Новый Завет, немножко мы такое сделаем. Помните, когда нужно было накормить огромную толпу людей, и ученики говорят: Господи, что нам делать, как их накормить, тут и на 200 динариев не хватит, надо их отпустить. А один говорит: вот есть мальчик, у него там 2 лепешки, 5 рыбок, ну что это для такого количества? Иисус говорит: принесите это сюда. И вот чудесным образом этим малым кормит огромную толпу людей. Но есть еще одна история уже из Ветхого Завета, мы снова возвращаемся в Ветхий Завет, когда учитель пророка Елисея, его наставник, пророк Илия, оказывается в подобной ситуации, когда, помните, из-за грехов царя Ахава 3 года в Израиле не было дождя, для жаркого, засушливого Израиля это бедствие национального масштаба. И Бог повелевает Илье идти на север, идти в Сарепту Сидонскую. Это город, из которого пришла в Израиль царица, жена Ахава, Изавель. И вот интересные слова, 3 книга царств, 17 глава, с 8 стиха. Это 3 книга царств. «И было к нему, к Илии, слово Господне: „Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя“. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: „Дай мне немного воды в сосуде напиться“. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал: „Возьми для меня кусок хлеба в руки свои“. Она сказала: „Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке, немного масла в кувшине. Вот я наберу полена 2 дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем“. И дальше пророк говорит: хорошо, сделай так, но вначале спеки лепешку для меня. Ибо так говорит Господь, что мука в катке и масло в кувшине не прекратится по слову Господня. Удивительно, друзья. Опять пророк Илья послан к вдове. Помните, Иисус позже скажет, по-моему, жителям Назарета, что много было вдов в Израиле, но никому из них не был послан пророк Илия, кроме как к вдове в Сарепту Сидонскую. Это привело в бешенство его правоверных, таких правильных соплеменников, которые, как это Иисус приводит в пример какую-то язычницу, эту женщину, вдову из Сарепты Сидонской. Друзья, но Бог иногда действует очень неординарно. И вот здесь он говорит: скажи, что есть у тебя. Друзья, чаще всего у нас всегда что-то есть. Может быть, многое мы потеряли, может быть, много у нас забрали, может быть, многое как-то было растрачено или расхищено, или потеряно. Но Господь говорит: скажи мне, что есть у тебя в доме. Друзья, еще раз и еще раз. Для меня, я думаю, что для всех нас и для всех мыслителей, даже христианских, остается порой загадкой, почему? Почему Господь допускает страдания в жизни даже самых верных и преданных своих сыновей и дочерей? Почему Он, человеколюбивый, многомилостивый, допускает болезни, скорби и даже смерть в жизни тех, кто предан Ему всем сердцем и душою? Но у Господа есть свой план. И Он благ и милосерд, и Он готов прийти к нам в этих отчаянных обстоятельствах, безнадежных обстоятельствах. И Он говорит: скажи, что есть у тебя в доме. И вот это малое, вот это ничтожное, вот это, казалось бы, ничего не значащее, Иисус или пророк, или Господь через пророка делает чем-то великим. Мы знаем из Писания, что Бог практически никогда не делал чудеса для богатых, властных, не делал чудеса просто, чтобы кого-то развлечь, кого-то повеселить. Помните, царь Ирод хотел, искал видеть Иисуса и надеялся какое-то чудо от Него увидеть, но Иисус не показал ему никаких чудес. И Он говорил: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Друзья, будем помнить, что даже самое малое, что у нас есть, Господь силен приумножить, благословить и не оставить нас. По роду моего служения, как председатель Московского объединения, я бываю на таких встречах, мы делаем раз в год в разных церквах Москвы такую молитву для вдов и сирот. Ну, больше приходят сестры, вдовы. Иногда это вдовы бабушки в большей степени, иногда это среднего возраста сестры. И я слышал много свидетельств, когда они говорили, что уходит из жизни муж, любимый человек. Это горе, это страдание. Но нередко Бог настолько благословляет, как бы компенсирует в детях каким-то еще образом. И дети вырастают богобоязненны, преданные Богу, служители, действительно уповающие на Господа. И эти сестры, вдовы, они видят как будто это какую-то определенную, не знаю, компенсацию, какую-то благодать, которую Господь посылает. Укрепляется их вера, укрепляется их упование, они чувствуют Божию близость и утешаются через это и благодарят за это Господа. Поэтому будем всегда уповать на Господа и даже что-то малое посвящать Ему, доверять Ему и верить, что Он не оставит нас никогда. И последний, четвертый урок, на который мне хотелось обратить внимание вот на основании этого слова, это завершающая часть нашего отрывка. Она сказала: нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он, пророк Елисей: пойди, попроси себе сосудов порожних на стороне, сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало, и пойди, запри дверь за собой и за сыновьями твоими, и наливай во все те сосуды, полные оставляй. И пошла она от него, и заперла дверь за собой и с сыновьями своими. Они подавали ей, она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай мне еще сосуд. Он сказал ей: нет более сосудов, и остановилось масло. И пришла она, вот на это обрати внимание, и пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими. Друзья, вот этот вот четвертый урок – это правильная реакция этой женщины после того чуда, свидетелем которого она оказалась. Вы знаете, бывает трудно доверить Богу какие-то безнадежные обстоятельства, отчаянные обстоятельства, когда тупик, когда все рухнуло, но не менее сложно, когда Бог дает нам какое-то особое благословение, ответ на молитву, потом правильно на это отреагировать, друзья. Я не знаю, обращали ли вы на это внимание или нет, но многие терпят поражение после победы. Многие оказываются в печальной ситуации после того, как только что пережили особое благословение. Многие делают глупости после того, как Бог явным образом вытащил их из беды. Нередко получив просимое, какую-то благодать, какое-то благословение, какую-то Божию милость, может быть, в материальном или в чем-то еще, у нас случается некое головокружение от успеха, хотя это не наш успех Божий, но тем не менее. Но эта вдова поступила совершенно правильно. Она пошла к пророку Божию. Вот в этой фразе она пришла и пересказала. Вот в этой фразе как бы между строк звучит некий вопрос. А что мне делать дальше? Что мне делать дальше, пророк? Я сделал, что ты сказал, я получил, а что мне делать дальше? По крайней мере, три библейских примера мне хотелось вам напомнить. Когда Божьи люди, получив особое благословение от Господа, потом стали делать совершенно негодные вещи. Первый пример – это Гедеон. Гедеон – вождь народа израильского, книга Судей, 8 глава. Удивительная история, которую изучают наши дети в семьях, в воскресной школе. Мы ее хорошо знаем. Когда этот простой юноша из малого племени народа израильского оказывается народным героем, когда движимый силой Божией с 300 воинов он разбивает в пух и прах огромную армию язычников, мадианитян, которые купили его родину к тому времени. Это чудо великое, сверхъестественное, там много интересных деталей. Но конец этой истории печальный, братья мои и сестры. Книга Судей, 8 глава, с 24 стиха. Там описывается, как после этого удивительного, этой победы народ хочет воцарить его. И Гедеон, казалось бы, говорит очень скромно. И сказал Гедеон: «Прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей, ибо у неприятелей много было золотых серег, потому что они были измаильтяне». Они сказали: «Дадим». И разослали одежду, и бросали туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей. Кроме пряжек, пуговиц и пурпурных одежд, которые были на царях мадиамских, и кроме золотых цепочек, которые были на шее верблюдов их. И дальше. Из этого сделал Гедеон ефод, некий священный одежду, какое-то святилище, и положил его в своем городе, в Офре. И стали все израильтяне блудно ходить туда за ним. И был он сетью Гедеону и всему дому его. Гедеон прекрасно знал, что у Израиля было другое святилище, которое Бог повелел сделать, где приносились жертвы, где возносились молитвы, где поклонялись Богу. Но Гедеон вот в этой эйфории, вот в этой победе, вот он народный герой, он супермен, он такой классный, он такой гениальный, и он решает сделать некое другое святилище. И возможно, что он как-то и сам где-то там вот был одним, стал одним из таких священников или этих участвующих вот в этом некоем поклонении Богу. Он сделал то, что было противно Богу, что Бог ему не повелевал. Он не был священником, он был военачальником, он был судьей, но не священником. И написано, что это стало сетью, и все израильтяне блудно стали ходить туда за ним. Не поклоняться Богу так, как Бог этого сказал. Не в том месте, где Бог определил. Не по тем правилам, которые Бог сказал. Но по каким-то новым правилам, которые этот народный герой, смельчак, супермен теперь решил сделать. И последствия этого было печально. Если вы прочитаете дальше несколько глав, вы увидите, что в последующем все сыновья Гедеона были убиты, и, в общем-то, это все было очень печально. Два примера из Нового Завета. Евангелие от Иоанна, 5 глава, там описывается, как Иисус чудесным образом у такой некой купальни, бассейна, который назывался Вифезда, исцелил расслабленного человека. И сказал ему: встань, ходи, возьми постель свою, иди. И вот этот человек исцелился, 38 лет он лежал больной, теперь он исцелился, идет счастливый, радостный, и вдруг фарисеи встречают. А это было в субботу. 5 глава с 12 стиха. Его спросили: кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою, ходи? Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса, искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Великое чудо совершил Иисус, исцелил этого безнадежного больного. Долгие годы он лежал расслабленный, парализованный, а он просто идет, и мы бы сегодня сказали, просто сдал Иисуса, просто предал его, просто пошел и... Да, вот это Иисус. Я тут ни при чем, это он мне сказал, возьми постель и иди. И третий пример, это исцеленный в Галилее прокаженный, Евангелие от Марка, 1 глава, когда... Прокаженный просил Иисуса исцелить его. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажи священнику и принеси очищение твое, как повелел Моисей во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных. Вот это Божие чудо, вот это Божий ответ, вот это Божия благодать, исцеление. Иисус четко дал ему рекомендацию: никому не говори, иди в Иерусалим, покажи священникам. Этот человек на радости, на легкомыслии, бездумно, пропустив слова Иисуса мимо ушей, рассказывает всем, и Иисус больше не может войти в этот город за многолюдством, за каким-то ажиотажем, и в итоге только в местах пустынных, может быть, некоторым он мог что-то рассказать или кому-то еще помочь. Итак, это печальный пример, но история наша, которую мы изначально сегодня изучаем и смотрим, это прекрасная история, потому что эта женщина, вдова, став свидетелем чуда вместе со своими сыновьями, когда из одного сосуда сверхъестественным образом они налили много-много пустых сосудов, сколько только смогли собрать. И вот смотря на это, она не побежала на базар, она не потеряла голову от счастья, она возвращается к пророку, рассказывает ему, и как бы между строк этот вопрос: а что мне делать дальше? И пророк говорит: иди, продай, заплати долги, а на оставшееся живи сама. Друзья, это урок верности Богу до конца, это урок верности Богу в мелочах, это урок того, что даже когда у нас победа, когда у нас все хорошо, не терять голову, не начинать поступать легкомысленно, но продолжать в точности следовать тем инструкциям, которые Господь оставил и в Слове Своем, и Духом Святым руководить, спрашивать: Господи, что дальше делать? Как мне дальше поступить? И Бог непременно подскажет и научит. Итак, эта история предлагает нам четыре урока. Первый урок – учитесь жить без долгов, без кредитов. Довольствуйтесь тем уровнем жизни, тем, что дает Бог, и будьте в этом мудры и очень ответственны. Второе – учитесь правильно реагировать на скорби и страдания. Помните, что мы верим в Бога, для которого все возможно, который любит делать невозможное. Третье – учитесь обращать внимание на то, что у вас есть малое. Не пренебрегать этим. Может быть, делиться этим, как там вдова в Сарепте Сидонской, этот мальчик, который поделился с Иисусом, с учениками. У Господа есть благословение для тех, кому кажется, что у него пустые руки, но Господь силен приумножить даже малое, что у нас есть. И четвертое. Учитесь всегда и во всем искать Божье руководство на каждый шаг своей жизни. Помню, что у Бога нет мелочей. Не теряйте голову, когда приходит успех. Не теряйте голову, когда переживаете особые благословения, особые какие-то чудеса, особые милости от Бога. Помните, что это дал Господь. Ждите дальнейших инструкций. Руководствуйтесь и дальше Словом Божьим. Потому что, как кто-то сказал, что беда подстерегает нас не только какие-то скорбные, трудные моменты, но нередко подстерегает нас, когда у нас все хорошо и все прекрасно в жизни. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.